Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум.
І самыя важныя падзеі сэнсы серады 5 чэрвеня.
Хто прыйдзе на месца Лукашэнкі?
Гучэй нечым так. І залежыць ад таго, калі. Калі, умоўна кажучы, заўтра, ну дакладна не сэнс.
За год у Беларусі стала на 60 тысяч студэнтаў менш. Куды яны ўсе падзеліся?
У 2010 году процентов 10 бы вообще не поступило.
Акцёр, які сыграў Купалу, пра зацверджанне ролі, гонарары і самаідэнтычнасць.
Я просто не понимаю, к чему мне себя привязывать. Я не ощущаю себя нигде. Прям вот я не могу выйти с каким-то флагом і сказаць, вот я, значит, горжусь і так далее.
Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
У Віктара Лукашэнкі ёсць шанцы стаць пераемнікам Аляксандра Лукашэнкі, але яго з'ядуць свае ж, перакананы палітычны аглядальнік Радыё Свабода Юрый Дракахруст.
Сам бы эксперт, абіраючы сынаў Лукашэнкі, калі бы Беларусі ўлада перадавалася ў спадчыну, як у краінах Цэнтральнай Азіі, аддаў бы перавагу малодшаму Мікалаю. Маўляў, ён больш маладзейшы і з ім магло б быць больш пазітыўных сцэнароў для краіны.
Але, кажа Дракахруст, калі Лукашэнкі раптам не стане заўтра, то яго пасаду зойме дакладна не адзін з сыноў. Сваімі думкамі на гэты конт Юрый Дракахруст падзяліўся ў эфіры Еўрарадыё. Ім пагутарыў Зміцер Лукашук.
Праз год, праз два, бліжэйшы час, ну, дакладна не сын. Бо калі як бы робіцца стаўка на дынастычную пераемнасць, ну, персанаж рыхтуецца, персанажа рыхтуюць. Так было ў Азербайджане, так ужо двойчы было ў Паўночнай Карэі. Грамадства рыхтуюць да некага персанажа. У Беларусі мы этого не бачым. Мы не бачым особой ніякай рэклямы, скажем, там, Віктара. Што тычыцца Мікалая, ну, ён занадта малады. Яго прадвігаюць хутчэй, як такая прыгожая карцінка, вот, як бы прыгожы малады прынц. Вот, але не як рэальнага кіраўніка, які там бліжэйшы час возьме на сябе як бы ўладу. Калі Лукашэнка пратрымаецца на этой на цяперашняй пасадзе, ўжо будзе не малады зусім. Вось, гадоў праз 10, ну, можа быць. Ну, зараз не. Зараз ёсць як бы свае слупы. Слупы рэжыму там, я не ведаю, Галушэнка, Качанова, сілавікі, магчыма, ну, пра што я в этом інтэрв'ю казаў. І калі вот умоўна кажучы, заўтра Лукашэнкі няма, ну, ясна ж, хто-то з іх. Ні Віктор, ні тым больш Мікалай не выскачыць, як чортик са скрынкі, вот літаральна заўтра, бо да гэтага ніхто не гатовы. Ну, а што тычыцца таго, што мы еўрапейцы, ну, ведаеце, в Европе таксама шмат манархій, дарэчы. Вось, это і Бельгія, Норвегія, Вялікабрытанія, Іспанія. А вось, так што, як бы сказаць, што это абсолютно чужий досвід для Европы, не. Вот. Але, ну, вот я сказал, зараз не, на будучыню, можа быць, мы не ведаем, што ў галаве ў Лукашэнкі будзе праз 10 гадоў, калі ён утрымаецца ва ўладзе, і як ён будзе, як бы, выбудоўваць схему пераемнасці.
У працяг гэтай тэмы пераемніка магчымага малодшага сына Мікалая, але ўжо ў адыдзем ад гэтага вашага інтэрв'ю, а пойдзем далей, вось, можа быць, у звязку з візітам Лукашэнак абодвух гэтых у Манголію. Малодшы Лукашэнка быў там, як заўважылі эксперты, у вопратцы з эмблемай службы аховы Лукашэнкі. І ўвогуле паводзіў сябе як ахоўнік, маўляў, там і аглядаў перыметр і сачыў, і, ну, вот ззаду вот так вот, ну, вот як ахоўнік сябе вёў. А я з гэтай нагоды прыгадаў, што яшчэ колькі часу таму у такой жа самай ролі быў паказаны сын Кадырова. ён і ў службу аховы там Кадырова быў прызначаны і хадзіў там разам з аховай таксама следам за бацькай, робячы выгляд, што ён там адсочвае перыметр. Ёсць тут сувязь і не, і ўвогуле варта звяртаць на вот гэтую акалічнасць паводзінаў як нібыта службы бяспекі ў Мікалая ці не?
Ну, звертать варто, але робить уже далекосяжные высновы я бы не стал. Как ты казал, одна ластовка не робить весну, это еще не некий процесс, шмат, как бы такой, шматходовый, системный. Покуль, ну да, это цікавый, забавный, по-своему забавный эпизод. Здаецца, дарэчы, Лукашенко апошнім часам у него было некалькі, здаецца, візітаў, дзе ён Мікалая не браў, зараз узяў. Ну, мы не ведаем, як у них, дарэчы, можа быць, это тлумачыцца некімі іх асабістымі адносінамі. Бо нам здаецца, што это вот как бы всё адно, магчыма, у них какие-то магчыма канфлікты, магчыма спрэчкі. І вот як бы зроблена так, што каб все бачылі, што не, вот сын побач, сын як бы з бацькай, сын за бацьку. Ну, я магу толькі фантазіраваць.
Працягваем размову з Юрыем Дракахрустам.
Як вы ўвогуле ацэньваеце вынікі гэтага візіта з пункту гледжання тых вось чарговых ну как бы так заяваў і я не ведаю, як тут нават сказаць, спробаў вучыць усіх навокал Лукашэнкі, якую ён і прадэманстраваў у Манголі. Тут ён там і міністаркі культуры тлумачыў, у якой яны сітуацыі знаходзяцца і як ім трэба сябе паводзіць. Там ён і кіраўніцтва прэзідэнта краіны Манголіі там нечаму вучыў, там пра Чынгісхана лекцыю ім прачытаў. Хтосьці кажа, што ну вот такі, як это кажуць, гішпанскі сорам. Ці гэта нармальна, ці так вот как бы, ну, вот Лукашэнка такі, как бы ўсе прымаюць такія яго паводзіны.
Так, ведаеце, тут па шчырасці складана сказаць, таму што мне, напрыклад, не зразумела, на што это было манголам. Бо справа ў тым, што, ну, так многія прызвычаіліся, што, ну, это ўсход, это Азія, манголы там, як бы з часоў Чынгісхана, але насамрэч Манголія адна з нешматлікіх краінаў рэгіёну. Гэта дэмакратычная краіна, дзе даволі моцныя, выразныя дэмакратычныя інстытуты, якія нарадзіліся з 90-го, здаецца, года. Там змяняльнасць улады, што, дарэчы, зафіксаваў і Лукашэнка падчас візіту, бо все чыталі вельмі рэзкую рэакцыю экс-прэзідэнта Манголіі, а прычым такой з абвінавачваннямі, трэба пасадзіць Лукашэнку, калі ён прыедзе ў Улан-Батар. И этот человек спокойно ходит по Монголии, так сказать, это один из лидеров монгольской политики. И Лукашенко, когда приехал, да, я вот почитал там, что газеты пишут, не то. Когда он приезжает в Таджикистан, тогда вот в Китай, ну, не скардится на там оппозицию, на журналистов незалежных, там их просто нема. Оппозиционных там их просто нема. А Монголии есть, и Лукашенко как бы это засек. Вот. Что тычыцца этих, ведаеце, яго, так сказаць, таких сарамлівых, як бы, спробаў, вот Чынгісхан, вот я, вот, як бы, мы на роўні. Ну, справа тым, што это мне чымсьці нагадвае знакамітае яго выказванне в Хандерсблат пра Гітлера. Когда он думал, что я скажу доброе слово про Гитлера, о, немцам будет приемно. Немцы в жаху были. А гэтак и на конт Чингисхана, ну так, монголы вельми поважают его. Это важная фигура их истории, але истории. Это не то, что они тягнут за уши Чингисхана в сучасный день и как бы уживают практики Чингисхана. Я кажу, что не уживают. Это демократичная краина. Больш демократичная, чем Россия, чем Китай, с якими они мяжуют. Ну, а что тычыцца этого пасажу Лукашенки, что, ну, мовляв, вот Чингисхана крыўдзілі, а он стирал с лица земли города. Вот так и Россия в Украине. Ну, это, ведаете, да, заявление Гитлера, Чингисхан, это был синоним, квинтэссенция самого жаху, самого геноциду, самого знищения людей в свете. Это вот вырос Первой сусветной войны Чингисхан с телеграфом. То есть Чингисхан – это был тогочасный Гитлер для всего света, до речи. Ну, махчима, кроме монголов. Але для, как бы, скажем, славян, для России, безумовно, он саправды топил крыви. И в этом сенсе такая, как бы, такой посыл от Лукашенко. Ну, какой классный Чингисхан был. Ну, как для кого? Для монголов, может быть. Для Руси, например. Для Киевской Руси. Это была катастрофа. Это был жах полный. Ну, до нас не дошли, дяковать Богу. Тому я Чингисхан. Вот, бачите. Вот. До речи, вот этот экс-президент монгольский, он, вот первая его была заява, что, мовляв, мета Лукашенко утягнуть Монголию в эти союзы, где лидируют Россия и Китай. Может быть, это мета Лукашенко. А на во что это монголам? Ну, не надто буйная фигура. Не надто буйная. Тем более, что, до речи, сам Лукашенко огучив, зараз уже все эти даденные гандлю, скажем, закрытые, 30 миллионов долларов товарозворот. Ну, это ничто. И сам Лукашенко сказал, это ничто, но мы зараз зробим шмат. Ну, как бы... так что... Так, глядячи, что все-таки мета этого визита, это было пиар, это показать китайцам, до речи, что мы азиас, мы вы, российцам так само, ну вот это ваши союзы, так сказать, и мы монголам скажем, чтобы они, так сказать, вступали. Ну, не ведаю. Себя он, может, так презентуя. Вот я человек сходу. Я почитал, до речи, Дермонта, ну, он такой человек, ему это очень близко. Степь, Евразия, Беларусь, центр Евразии, Чингисхан, от Чингисхана до Лукашенко. Ну, он такой человек, ему это близко. Вот. Я думаю, что это все такое не вельми пераканаучее. Для монголов в этом лику и для китайцев. Але, ну, коли человек, так сказать, из Европы, якой-никакой, гуляецца в азіята, ну хай пагуляе.
Гэта быў палітычны аглядальнік радыё Свабода Юрый Дракахруст.
У размове з нашым рэдактарам Змітром Лукашуковым ён абмеркаваў апошнюю паездку Лукашэнкі на ўсход, то бок у Манголію, і патлумачыў, хто можа стаць наступным прэзідэнтам Беларусі.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Далей у праграме Еўразум.
За год у Беларусі стала на 60 тысяч студэнтаў менш. Куды яны ўсе падзеліся?
У гэтым году працэнтаў 10 бы вообще не паступіла.
Акцёр, які сыграў Купалу, пра зацверджанне ролі, гонарары і самаідэнтычнасць.
Я просто не понимаю, к чему мне себя привязывать. Я не ощущаю себя нигде. Прям вот я не могу выйти с каким-то флагом і сказаць, вот я, значит, горжусь і так далі.
Сустрэнемся пасля навінаў спорту.
На Еўрарадыё навіны спорту. У фінале чэмпіянату Беларусі па хакеі на траве сярод мужчынскіх каманд згуляюць брэсцкі будаўнік і Мінск. Першыя матчы прызначаны на 7 і 8 чэрвеня. Летась у фінальнай серыі гулялі тыя ж каманды, чэмпіёнам стаў будаўнік. У чэмпіянаце Беларусі па міні-футболі стартавала серыя за бронзу. Аршанскі Вітэн выйграў у Мінска з лікам 6-1. Наступны матч пройдзе 6 чэрвеня ў Мінску. Серыя працягваецца да двух перамог адной з каманд. У фінальнай серыі гуляюць гомельскі ВРЗ і сталіца, якая з'яўляецца дзейным чэмпіёнам краіны. Наполі абвясціў аб прызначэнні 54-гадовага Антонію Конте галоўным трэнерам. Пагадненне з ім разлічана на 3 гады. «Я зраблю ўсё магчымае для росту каманды і клуба», паабяцаў спецыяліст. Раней Конте працаваў з такімі камандамі, як Ювентус, Чэлсі, Тоттенхэм і Інтэр. 2 гады ён трэніраваў зборную Італіі. Сербскі тэнісіст Новак Джокавіч можа прапусціць Уімблдон. Нядаўна з-за траўмы калена ён зняўся з адкрытага чэмпіянату Францыі. Джокавіча чакае аперацыя на меніску. З 10 чэрвеня званне першай ракеткі свету ў серба забярэ італьянец Янік Сінер. Легенда НХЛ Джо Павелски объявил об завершении карьеры гульца. Праз месяц американскому хоккеисту исполнится 40 годов. Он провел у НХЛ и Кубку Стэнли 1500 матчей, набрал больше за 1200 очков. Павелски выступал за Даллас и Сан-Хосе. У одним сезона он гулял за Минское Динамо. Гэта были новины спорту на Еврорадио. Заставайтесь с нами.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
У Беларусі моцна зменшылася колькасць студэнтаў ВНУ. За год амаль на 60 тысяч. З 227 тысяч у 22 годзе да 171 тысячы ў мінулым 23. І гэта самы нізкі паказчык за ўсю гісторыю незалежнай Беларусі.
Студэнцкі пік прыйшоўся ў нашай краіне на 2011 год. Тады ва ўніверсітэтах навучалася амаль 445 тысяч чалавек. З тых часоў іх колькасць няўхільна падала.
Дык чаму выпускнікі школ перасталі цікавіцца беларускімі ВНУ і да чаго ўсё гэта можа прывесці? Еўрарады пагутарыла са спецыялістам, падрабязнасці ў нашым рэпартажы.
Акадэмічны дырэктар даследчага цэнтра БІРОК Лео Львоўскі называе дзве асноўныя прычыны скарачэння колькасці студэнтаў. Па-першае, зніжэнне нараджальнасці і скарачэнне колькасці насельніцтва ў цэлым, а па-другое, адток у замежныя ВНУ.
Это началось не в 20-м году. Там, безусловно, что там, в 21-22 году эта тенденция усилилась. Но на самом деле эта тенденция она началась там еще в середине десятых годов. Вот, и она там росла. Причем росло и показатель студентов, которые уезжают учиться в Россию, и тех, кто уезжает учиться в Европейский Союз.
Лео Львовски связывая отток студентов с погоршением якости высшей адукации у Беларуси. Коли до падзей 2020 года яна снижалась поступово, то после отбылся резкий обвал праз репрессии супраць выкладчиков. У вынику многие специальности прыкметно стратили у престижности.
Ну, наш качество ухудшается, а доступность зарубежного и российского, и европейского она растет. Потому что в целом-то у нас благосостояние населения растет. Ну, сейчас тоже у нас происходит такой рост зарплат. И, соответственно, все больше и больше семей выбираются отправить своего ребенка куда-нибудь за границу в ту или иную сторону.
Эксперт кажа, што адвучыўшыся за мяжой, малады спецыяліст наўрад ці вернецца працаваць у сённяшнюю Беларусь. Тут для гэтага проста няма адэкватных умоў. Таму у першую чаргу адток будзе спрыяць росту дэфіцыту працоўных рук і недахопу высокакваліфікаваных кадраў.
Уже не хватает рабочих рук по опросам населения, по опросам бизнеса. Самая главная проблема, которую бизнес называет для себя сейчас, это недостаток кадров, недостаток квалифицированных кадров. На эту проблему обращает внимание и правительство, и Александр Лукашенко тоже там замечал. Что будет происходить дальше? Ну, мы видим, что правительство тоже обеспокоилось этим вопросом. Оно у нас умеет решать проблемы только в одном ключе, в командно-административном и депрессивном. Уже тоже там известны так, на политическом уровне рассказы о том, как директоров школ, откуда много школьников уезжают, там, вызывают на ковер, иногда даже увольняют. Мы видим, что Александр Лукашенко хочет там вести принудительную отработку для всех. Это еще больше уменьшит популярность нашего образования. Плюс оно там меньше у нас бюджетных мест, больше платных. Но тут понятно, что тут не совсем только рыночные механизмы действуют, потому что наше государство есть репрессивный аппарат. Уже там сейчас идут какие-то процессы, что там опостили, там не давать большой задержки, какие-то там бумажки не давать. Можно вообще там, наверное, как-то ввести какое-нибудь крепостное право, чтобы не выпускать из страны людей 23 лет, что-нибудь такое. Или там, не знаю, не выдавать аттестаты никому просто. Вот, хочешь учиться, учись в Беларуси, не хочешь, нигде. Вообще, такие репрессивные меры, они уже вводились в последние годы, на самом деле. Вот, например, то, что там иностранное образование больше идет в ручку от армии. Это уже мера, которая была, уже действовала, но она, очевидно, не сильно как-то воздействовала на людей. Люди, наоборот, только больше уезжали в один конец.
Львовский меркуе, что улады и далей протягнуть робить репрессивные заходы у дочинения до белорусских студентов, а якость эдукации протягне снижаться.
Качество, кстати говоря, оно уже давно ухудшается. То есть вот то, что мы видим, уменьшение числа студентов, которые вот, вы видите в данных, это не вся картина. На самом деле, многие вузы свои проходные баллы за это время тоже сильно опустили. То есть в университетах, там, даже из 50 тысяч, которые сейчас учатся, из них там условно в 2010 году процентов 10 бы вообще не поступило. Вот, то есть еще происходит такая инфляция.
Служба информации Еврорадио.
Далей у программе «Еўразум».
Акцёр, які сыграў Купалу, пра зацверджанне ролі, гонарары і самаідэнтычнасць.
Я просто не понимаю, к чему мне себя привязывать. Я не ощущаю себя нигде. Прям вот я не могу выйти с каким-то флагом и сказать, вот я, значит, горжусь и так далее.
Сустрэнемся пасля навіну шоу-бізу.
Шоу-біз. Шоу-біз. Зыбош.
Вітаем, гэта навіны шоу-бізу. Зорка кінаўселеннай Марвел Эванжэлін Лілі аб'явіла аб тым, што сыходзіць з кіно. У заяве з гэтай нагоды акторка апавясціла сваіх фанатаў, што не мае намеру больш здымацца ў фільмах і серыялах. У пасце на сваёй старонцы ў соцсетцы актрыса падзялілася сваім старым кліпам, знятым у 2006 годзе падчас здымак папулярнага серыяла «Застацца ў жывых». У роліку гераіню пытаюцца, дзе б яна хацела быць праз 10 гадоў, і яна прызнаецца, што насамрэч хацела б пайсці на пенсію. Эванжэлін Лілі пацвердзіла, што цяпер яна рушыла ўслед уласнай радзе і сыходзіць. Франшыза «Хостел» пашыраецца за кошт маючай адбыцца тэлевізійнай адаптацыі, якая аб'яднае каманду, якая стварыла класічны слэшар. Адзначаны мноствам вышэйшых прафесійных узнагарод. Пол Джаматі адыграе галоўную ролю ў запланаваным серыяле паводле «Хостела». Хоць праект у цяперашні час яшчэ знаходзіцца на ранняй стадыі распрацоўкі, яго ўжо апісваюць як сучасную адаптацыю і палохаючы трылер. Крыніцы адзначаюць, што тэлесерыял стане пераасэнсаваннем франшызы. З жахаў, якая спарадзіла яшчэ дзве часткі. Шон Леві, які зняў самы чаканы фільм 2024 года «Дэдпул і Росамаха», з'яўляецца галоўным прэтэндэнтам на рэжысёрскае крэсла наступных праектаў студыі Marvel, прысвечаных «Мсціўцам». Крыніцы сцвярджаюць, што пытанне з прызначэннем Леві пастаноўшчыкам фільма «Мсціўцы 5» ўжо практычна вырашана. Ён ужо правёў адпаведныя перамовы з кіраўніцтвам студыі і нават атрымаў сцэнар ад Майкла Уолдрана, якога нядаўна запрасілі падрыхтаваць новую версію. Гэта былі навіны шоу-бізу. Заставайцеся на хвалях Еўрарадыё.
Еўразум. Жыві ў рытмі Еўропы.
Амаль 4 гады таму у Мінску скончыліся здымкі фільма «Купала», які мусіў стаць нацыянальным кіно і праехацца па славутых сусветных кінафестывалях.
Але жнівень 20-го года перашкодзіў планам аўтараў і замоўцаў. Стужка апынулася занадта прароцкай, бо падзеі 100-гадовай даўніны у ёй літаральна паўтаралі падзеі таго ж года – разгоны, расстрэл і рэпрэсіі.
Стужку паклалі ў доўгую шуфляду. І ўсе разумеюць, што на вялікім экране «Купалу» – кіно пра тое, як беларусы хацелі людзьмі звацца і не залежыць ад Расіі – бліжэйшым часам не пакажуць.
Аднак фільм даўно гуляе па сеці, недароблены, але ўсё так жа выклікае эмоцыі, боль за краіну і нацыю.
Удзел у здымках стужкі у ролі Янкі Купалы і далейшыя падзеі ў Беларусі дапамаглі латышскаму акцёру Мікалаю Шастаку пачаць цікавіцца палітыкай.
На ролю, дарэчы, Шастака зацвярджалі ў некалькі этапаў, і канчатковае рашэнне прымалася ў адміністрацыі прэзідэнта. Наколькі дзіўным гэта выглядала, Мікалай распавёў пра гэта ў эфіры Еўрарадыё.
Не, безусловна, это было необычно. Потому что когда проходили пробы, в принципе, уже во время проб у меня было такое внутреннее ощущение, что все идет туда. И мы как-то с Янковским вместе сработались как-то сразу. Вот. И да, потом вот был месяц перерыва, месяц утверждения, и мне вот кастинг-директор Инга Муратова так по секрету, я не знаю, я лично там не присутствовал, меня никто не звал в идеологическую комиссию туда и не, значит, не наставлял меня, чтобы я там значит, говорил про каких-нибудь лидеров, у как, какого, значит, из какого материала у них состоят тестикулы. И поэтому да, начинаю поэтично размовлять. Ну, это было действительно необычно. Это проходило в несколько этапов. Вот, и вначале это было на Белорусфильме, потом через какое-то время, значит, на Белорусфильме вроде бы утвердили, сказали, ну да, вроде парень нормальный. Значит, ну, говорят, ну, он вроде латыш, как это латыш будет играть, значит, этого белорусского поэта. Вот, потом это прошло, позвали идеологическую комиссию, насколько мне известно, потом, значит, после идеологической комиссии, значит, кого-то из Министерства культуры, они тоже вроде посмотрели, ну да, пробы хорошие, все. Вот, ну и в итоге это все ушло в администрацию президента, и там уже, я не знаю, там, как, какие у вас правила, там, ставит ли сам президент подпись под утверждением, либо еще что-то. Вот, но в итоге, да, утверждение было, и это было как-то необычно. С учетом того, что до, наверное, этого 20-го года я был довольно аполитичным человеком, поэтому я на это смотрел так, для меня это было действительно новое. Я как-то не включу, как это так, что-то немножко какой-то советчиной отдавало. Вот, я думаю, ну ладно, наверное, так. Ну вот, и в итоге, ну, так вышло.
То бок, по сутності, вас, ну, якби не пожала криху ідея їхати здиматися у кіно Україну, яка мала так собі репутацію у Європі. І, у принципі, ось Білорусь же фільм так само не славився особливим креативом, але ви все ж вирішили ризикнути?
Угу. На тот момент как-то у нас не было вот этого вот настроя какого-то, что, значит, какой-то... мы все-таки дружили, у нас даже были какие-то культурные связи общие до 2020 года, какие-то, значит, общие у нас было, и, если я не ошибаюсь, то ли в 2017 году выставка общая Янки Купалы и вот нашего Яниса Райниса. Вот, они вместе дружили, и наш латвийский поэт, он боролся за права белорусов в Латвии, благодаря ему здесь открыта школа. Вот, и в момент, я не помню, какой это год был, может быть, 26-й, когда у вас была реформа белорусского языка правописания. Вот, и он там присутствовал, есть фотографии, где наш поэт рядом в обнимку с Янкой Купалой сидит, вот, два Янки. Вот, и на тот момент я, в принципе, ничего не знал про Беларусь. Я только когда начал готовиться к роли, мне попадались какие-то ролики там, разоблачения, либо наоборот пропагандистские, где там, значит, этот человек ваш журит там кого-то за неправильные, значит, что-нибудь там, коровы какие-то грязные, там еще что-то, и такое показывает. Я так смотрю, для меня это очень как-то такая интересная картина, но я как бы не углублялся в это вообще никак. Потом я, когда приехал, начал общаться с людьми, и вот это вот я ощутил некую полярность на тот момент. Я спрашивал, потому что вот это вот, этот стереотип, транслируемый через пропагандистские телеканалы, что там вот... как отец, батька и так далее. И здесь он, конечно, этот нарратив, он продолжается все-таки. У нас есть и приграничные районы нашей страны, которые ездили в Беларусь, да, за продуктами какими-то, и, в принципе, там торговали. Вот. Поэтому этот нарратив существовал здесь. И я его, естественно, тоже как-то впитывал. Вот. И что-то, какие-то вопросы я задавал, и я уже смотрю, как-то что-то, какая-то внутренняя, ну, такая внутренняя улыбка у белорусов таки. Ну да, да, да. Я говорю, ну батька же у вас вон, он как он, это значит, у вас ругает всех, все держит, значит, в кулаке. И они так улыбаются, я так немножечко не понимаю. И потом постепенно уже, конечно, начало приходить осознание. Потом уже вот эти ужасные события 2020 года, там уже бессонные ночи и какой-то переворот сознания произошел. Вот. И только тогда, да, я понимал, что я рисковал. Что в момент утверждения, когда вообще был этот кастинг, многие артисты, насколько мне известно, хорошие артисты белорусские, отказались в принципе от этой затеи, потому что никто не верил, что может получиться что-то толковое, что шли разговоры о том, что вообще будет на русском языке, то есть какой Янка Купала на русском языке, то есть очень многие отказались, даже не хотели пробовать, потому что это Беларусьфильм, а мы всем известно, Беларусьфильм, да, это такая дочерняя компания, снимающая вот эти сериалы для домохозяек, и сейчас, если не ошибаюсь, какие-то пропагандистские там всякие вещи. Вот, но мне, я, поскольку человек был без опыта, естественно, артисту дай какую-нибудь роль, и я в первую очередь пошел, потому что я прочел сценарий, и я про это даже не думал. Я когда прочел сценарий, я сразу в него влюбился, потому что там были вот эти сны, и я подумал, что это было ощущение какого-то настоящего кино, не просто какая-то документалистика, не какая-то болтовня, а что-то в этом есть, что-то художественное. И плюс я начал читать этого, изучать Янку Купалу, что про него говорят. И в итоге я почувствовал какое-то, что что-то у меня резонирует вместе с ним. Вот. И поэтому в первую очередь вот эта творческая составляющая меня и побудила, то, что я должен это сделать.
Миколай Шастак, бадай, адзіны чалавек, які публічна можа абмяркоўваць фільм «Купала». І яму вельмі прыкра, што людзі, якія ўклалі столькі сіл у стварэнні гэтай мастацкай стужкі, не могуць пра яе цяпер гаварыць. І не толькі гаварыць.
После того, как произошли все эти события, естественно, кино положили на полку. И ты понимаешь, что вот там уже половину людям даже не заплатили. То есть есть артисты, которые до сих пор не получили ничего. Я, как иностранец, естественно, там вообще отдельная история была про мою оплату. Я за нее боролся, как этот самый странная очень система. Я первый раз с таким сталкивался, что нужно идти, значит, тебе выписываются, ты идешь на кассу, на кассе тебе девушка отсчитывает, значит. Потом, значит, в контракте у меня одна сумма, которая мне предназначена, но, оказывается, я должен половину суммы отдать, значит, туда, значит, куда-то в дирекцию, потому что на эту сумму они меня кормят, покупают жилье, значит, и покупают билеты. Я не понимаю, как это работает. Потом я считаю и понимаю, что, ну, мой перелет, мое проживание, моя еда стоит намного меньше, чем я им отдаю. Я говорю, извините, давайте я буду сам приезжать, сам буду покупать, значит, себе еду и сам буду снимать себе квартиру. Вот. Ну и в итоге я как бы и заработал на процентов 30-40 больше, чем если бы было бы по контракту. Это очень странная система, я не понимаю, как она работает. Вот. А половину артистов вообще не получили никакого вознаграждения до сих пор. Наверное, было бы какое-то утешение, какая-то красная условная дорожка и премьера, но этого ничего не было. Поэтому здесь особого внимания требуют вот эти люди, которые работали над этим фильмом. То есть тут можно сейчас перечислять все их имена, но...
Вы сказали, что вы двойчы глядели фильм и напрыканцы плакали.
Да, но это я плакал не потому, что, о, как я сыграл, или что-то, о, я увидел себя в фильме. Нет, мне как-то удалось абстрагироваться, и слезы были, ну, я уже об этом говорил. Я живу в Латвии, и по национальности я латыш, да, я в плане по национальности как принадлежность к стране. Этнически я русский. Предки мои, значит, по отцовской линии литовцы и белорусы, по материнской линии это русские старообрядцы. И я живу на такой периферии, и, то есть я живу в латышской культуре, я ее люблю, обожаю, я люблю Латвию, но люблю ее культуру. Но знаете, бывает такое, что когда ты видишь, ты восхищаешься, думаешь, классно, но у тебя внутри как будто не резонирует ничего. Вот, например, ты слушаешь белорусские песни, либо украинские, либо русские, у тебя как будто что-то резонирует внутри. Но я себя не могу причислить ни к одной из этих наций. Не знаю, русских наций можно назвать или нет. Но я в России жил, работал в театре, там преподавал 5 лет, и я понимал, что я ментально, ну, как бы не на месте, несмотря на то, что я как будто бы нахожусь в той культурной среде, в которой я якобы вырос, на которой я вырос. И вот я в ней нахожусь. И я там чувствовал себя как-то не очень комфортно. Но в Латвии я чувствую себя очень комфортно. Я чувствую, что это моя родина, но при этом культурно я не ощущаю себя здесь своим. И поэтому вот это ощущение, когда я посмотрел кино про Янку Купалу, оно у меня вызвало эмоции, вот, связанные именно с тем, что мне бы тоже хотелось вот так вот гордиться чем-то и, значит, чтобы в моей семье были какие-то легенды, какая-то привязанность к прошлому. То есть я просто не понимаю, к чему мне себя привязывать. Я не ощущаю себя нигде. Прям вот я не могу выйти с каким-то флагом и сказать, вот я, значит, горжусь. І так далі.
Я ще раз нагадаю, що Миколай Шастак, латышський актер, який сыграв роль у Янки Купали у одноіменному фільмі у Владимира Янковського «Купала», сьогодні був нашим гостем. Заставайтеся з Єврорадіо, сябри, і доброї вам середи.
Європейське радіо для Білорусі.
Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
А сённяшні выпуск скончаны.
Беражыце сябе.
Пачуемся.